Я вернулся из Бразилии и не знал, кто я. Подходило 30-летие. В моем возрасте мой отец был отцом, знал, кто он и где ему жить. Я очень долго пробыл далеко от страны, в ней произошли очень важные вещи. Я же существовал в мире, набитом невероятностями, куда и итальянские новости поступали в смутном виде, как легенда. Покидая обратное полушарие, перед отъездом я раскошелился на авиакруиз над лесами Амазонии. При посадке в Форталеса на борт принесли газеты. В каком-то местном издании на первой странице я увидел знакомую физиономию с подписью «Человек, убивший Моро». В свое время мы с ним выпили вместе немало белого у стойки славного Пилада. Разумеется, по возвращении мне объяснили, что Моро он не убивал. При его идиотизме, если б ему дали пистолет, он стрелял бы себе в челюсть, чтобы проверить, работает ли. Он просто находился в той квартире, куда ворвалась политическая полиция и обнаружила 3 пистолета и взрывчатку под кроватью. Он находился на этой же кровати и был занят личной жизнью, а кровать была единственной обстановкой в квартире, которую в складчину снимала компания выходцев из 68-го года. Если бы единственным украшением стен не выступал плакат чилийской политической рок-группы «Инти или Мани», можно было бы назвать эту квартиру «гарсоньеркой». Один из квартиросъемщиков оказался связан с группой тоже политической, но уже не рок, а террористской. Остальные, ничего не зная, оплачивали явочную квартиру, так что всех замели и посадили на год. Насчет Италии на новом этапе я понимал на редкость мало. Я уехал оттуда на самой грани огромных перемен, почти что с комплексом вины из-за того, что сбегаю, когда приходит наконец-то время посчитаться. До отъезда я умел по 2 или 3 фразам, цитате, тону речи, уяснить политическое лицо индивида. Но по возвращении я уже не разбирался, кто за кого. Уже не говорили о революции, говорили о желании. Так называемые левые цитировали Ницше и Селина. Правая пресса больше всего приветствовали революции в третьем мире. Я отправился в Пилат, за границу. Бильярд оставался, художники тоже были те же, но молодая поросль не та. Я узнал, что бывшие завсегдатые пооткрывали школы трансцендентальной медитации и макробиотические рестораны. Я спросил, открыта ли уже где-нибудь палатка Умбанды? Ах, еще нет. Значит, я, поскольку стажировался в стране, смогу получить эксклюзив, чтоб потрафить давнишней клиентуре. Пилат не выкинул флиппер старинной модели. К тому же эти флипперы начали до того походить на картины Лихтенштейна, что их уже приобретали антиквары. Но бок о бок с флиппером теперь находились новые машины с флуоресцентным экраном, где когортами проплывали бронированные игуаны, шли в атаку камикадзе из сторонней державы, и из пустого в порожнее сигала жаба, огрызаясь по-японски. Пилат теперь освещался синюшными сполохами, и не исключаю, что перед галактическими экранами имела место довольно недавно вербовка в Красные бригады. К флипперу, конечно, боевики были равнодушны, потому что в него играть невозможно, если за ремнем или в кармане штанов у тебя засунут пистолет. Это я начал понимать, проследив за направлением взгляда Бельба, сфокусированного на Лоренцо Пеллегрини. Тогда я неявно почувствовал то, что Бельбо сформулировал гораздо более аналитично в одном из своих файлов. Лоренцо не упомянуто, однако несомненно, что говорится о ней. Только она играла в эту игру так. Имя файла — «Флиппер». Во «Флиппер» играют не только руками, но и лобком. Проблема состоит не в том, чтобы остановить шарик до того, как он закатится в лунку, и не в том даже, чтобы запулить его на середину поля сильным брыком штырька, а в том, чтобы он взобрался на самую вершину игровой пирамидки, там, где светящиеся мишени многочисленнее всего, и перепрыгивал бы от одной на другую, вращаясь беспорядочно и безумно, по велению собственной воли. А к этому результату приходит не стрелянием по шару, а подачей целенаправленных вибраций на саму коробку поля, но только очень плавно, чтобы шарик не заподозрил подвоха и не затырился в каком-либо месте.